Добрый день, мы начинаем программу «Дифирамб», и я с большой радостью представляю вам нашего замечательного гостя, как говорилось в одном известном фильме, гостя из солнечной Грузии. Это Автандил Махарадзе. Автандил Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, сразу скажу, что Автандил Махарадзе приехал в Москву не просто так, а по поводу, поскольку фильм, в котором вы участвуете, представлен на Московском международном кинофестивале. Это как бы повод для нашей встречи. И лишний раз, наверное, напомнить надо нашим слушателям и сетизрителям, которые нас смотрят по сетивизору, что в нашей стране Махарадзе известен прежде всего как герой, или вернее антигерой фильма «Покаяние». Культовое кино, которое во многом изменило общественное сознание в стране, тогда еще советской. И, конечно же, об этом фильме забывать не стоит. И думаю, что в нашем разговоре мы коснемся обязательно и этой работы. Но давайте начнем все-таки с сегодняшней. Расскажите немножечко об этой работе, что это такое за фильм?
Знаете, это старая Тбилиси 60-х годов. И режиссер детства он провел в Тбилиси. Наверное, захотелось ему вспомнить обо всем и как-то перенести это на экран. То время, о котором мы все, в принципе, люди моего поколения мечтают. 60-е годы – это был ренессанс как-то у нас. Тогда в общем государстве. Если мы сейчас вспомним те имена, которые работали и в кино, и в театре, шестидесятники, которые назывались, это имена, которым можно молиться только.
Да. Золотой век советского искусства.
Поэтому
да?
Я и вспомнил о Ренессансе, что вот это, правда, золотое было время. А это может быть и для нас. А вот приходит новое поколение, сейчас, может быть, начало 21 века для них будет какое-то через 40-50 лет. Для нас это очень... Вспомнить это все, да, это трогательно очень. И вот режиссер это, по-моему... Очень хорошо он добился того, что какая была у него задача.
А сколько, кстати, лет режиссеру, надо назвать его, это Параджанов, да?
Да, только когда Параджанов... говоришь фамилию Параджанов, ну...
Это фамилия с историей.
Да, и история, и еще какой история. Он племянник Параджанова, Сергея Параджанова. Мне когда... прислали сценарий, мне очень понравился, понимаете, очень понравился, поэтому решил, несмотря на то, что это, ну, сначала же мне, в принципе, и предложили главную роль, но мне очень понравился вот этот эпизод. Я сказал об этом режиссеру, и мы договорились, что я буду сыграть вот этот образ.
А
вот
почему вы от главной роли отказались?
Отказался, потому что больше понравился вот этот эпизод. Это какой-то совершенно другой образ. Вот другие образы, там все было знакомо. А здесь какое-то таялось таинство какое-то, понимаете? И мне было это интересно, поэтому я и решился. Нескромно будет сказано, но в принципе это... Может быть, моя первая, не главная роль в фильмах.
Вообще, грузинское кино – это целый культурный слой. Невероятный. Это такой грузинский неореализм, особенно если вы говорите про 60-е годы, тут тоже можно вспомнить только грузинских имен сколько, да, вот режиссеров, которые в этом...
Ну, думаю, нельзя перечислить, начиная... С Чингиза Абуладзе, и с Резочка Эйдзе, потом уже Йосе Лиан, и потом братья Шенгелая, Элдар Шенгелая, Георгий Шенгелая, Мераб Кокочашвили. Я не знаю, сейчас кого-то я не вспомню, может быть, Александр Ихвиашвили, я не знаю, очень много их очень.
Что такое грузинское кино сегодня? Вообще Грузия фильм существует как производственное предприятие?
Существует, конечно. Да? Существует, но, как вам сказать, трудно мне об этом судить, потому что нет уже той студии, к чему мы привыкли, где мы жили, где мы творили, где мы мучились, где мы общались, где мы любили. Вот это все нет. Но это не только в фильме нет, вообще нет. Знаете, в чем дело? Я, по-моему, это оставим сейчас в кино покой, это нет. И в жизни мы переучились как-то доброжелательно относиться к другу, как будто доброта, близость, любовь, вот без этого ничего не существует.
А чем вы это объясняете, такое перемену?
Я не знаю, вот дело в том же, наверное, что люди уже начинают как-то все делать каким-то, это не то слово, может быть, добиваться любыми способами чего-то. Все перешло на деньгах. Трудно привыкнуть к этому, потому что мы абсолютно по-другому жили. Не потому это говорю, чтобы нынешнее поколение жило так, как жили мы. Это невозможно. Но и все для нас это наша жизнь, тот период, это наш период. Это вот мы говорили о 60-летниках, да, мы 60-летники. Почему я говорю об этом? Потому что это то время, когда мы, мое поколение, начинало работать. Учились мы в то время. Понимаете, это 60-е годы был каким-то прорывом в искусстве. И этот прорыв длился долго очень. Даже сегодня не помнят люди об этом. И кроме того, что помнят, они любят тех людей. Угу. Они уважают тех людей. Больше я вам скажу, не только любят, а они мечтают о той работе, даже молодежь. Я знаю, что они очень часто спрашивают, как это было, как вы этого добивались, как вы это делали. Я вот давал интервью, рассказывал о том, что я помню, как мы в вашей тетрадке, вот мы записывали роли своими руками, не напечатанные они были, а ну, на другой странице мы написали то, что... Как мы должны решать ту или иную сцену?
Как режиссер на репетициях,
да,
разбирал.
На репетициях, да? Как он разбирал, какие советы он давал, как ты подходил к этой теме, к той или иной теме, к той или иной сцене. Это все было своими. А сейчас что-то приносит тебе напечатанное? Нет, не приносит. Не приносит, но потом я это переписываю своими руками и живу так, и работаю так же, как и работал в те годы. Но когда сегодня человеку, актеру дают, допустим, напечатанную текст, и через 15 минут он должен это сыграть, это я не понимаю. Абсолютно непонятно.
Это даже
для меня.
Не в большом кино или это только в сериалах?
Ну, это в сериалах, не дай бог. В большом кино.
Нет, я все-таки. Давайте будем все-таки справедливы. Мне кажется, что это все-таки очень индивидуальная вещь. Есть молодые актеры, которые относятся к своей работе с той же степенью ответственности, как и их старшие коллеги. А есть и актеры вашего поколения, которые тоже могут позволить себе вот так вот... я типа сыграю,
дай
я уже 100 раз
здоровья,
сыграл.
Дай бог.
Поэтому я все-таки тут с вами не соглашусь. Понятно, что время очень сильно изменилось. Изменились скорости. Помимо того, что вы сказали про вот эту вот прагматичную эпоху, что необходимо выживать, зарабатывать деньги, рейтинги... Но еще и скорости другие, скорость потребления информации другой. Все другое.
Да,
остановиться и оглянуться очень хочется.
Понятно. Но когда я смотрю на эти глаза, на этих людей, я не говорю обо всех, не дай бог, но которые как-то всеми способами зарабатывают, только и вот живут этим, у них же уже... Стеклянные глаза. Да. Там ничего не чувствуется. Там ты не видишь человека. Души не видишь абсолютно. Не чувствуешь душу. Это мое мнение. Может быть, я ошибаюсь, но мы не так жили. Не обязательно жить так, как жили мы.
Но в то время, смотрите, безусловно, я с вами согласна, что время оттепели, вот 60-е годы, это какой-то невероятный расцвет всех видов искусства в советское
плюс
время.
70-е и плюс...
70-е уже меньше. 70-е уже стали давить бульдозерами, уже, да, потом давайте вспомним все-таки историю того самого настоящего старшего Параджанова. Ведь его судьба страшная, жуткая. Ну, талантливейший человек, гений. Гений. Ну, тут уж вы, наверное, сами скажете.
Да.
А что с человеком сделали? Во что превратили его жизнь? Сколько бы он успел сделать, если бы не то, что с ним случилось? Ну, не говоря уже про то, вообще, да, все эти цензуры бесконечные. Каждая тонкая работа должна была прорываться к зрителю через 25 кордонов.
Страшное было, конечно. В том времени, если мы начнем сейчас говорить, я говорю только о творчестве, я говорю только о кино и театре, но рядом мы жили, да.
Вопрос компании,
да,
вопрос,
конечно,
единомышленников.
Да.
Да, вот это вот еще ощущение, может быть, я придумываю, да, я в это время только родилась, но я знаю по рассказам моих родителей и по тем фильмам, которые я смотрю 60-х годов, да, я понимаю, что здесь еще какое-то общее ощущение какого-то внутреннего сопротивления помогало, да, чтобы создать не просто талантливый продукт, но еще в него запаковать какую-то очень важную мысль для людей, которые будут это смотреть.
Конечно.
Так, сегодня мой вопрос. На ваш взгляд, цели и задачи искусства, и кинематографа, скажем так, кино или спектакля, они изменились?
Не знаю, это такой вопрос. Ничего не меняется, в принципе. Что-то новое, это все забитое прошлое и так далее.
То есть талантливое либо неталантливое?
Да, ничего не меняется. Но мне кажется, я часто об этом говорю, мне кажется, что сценарий не пишется.
Это правда.
А кино, в первую очередь, это, по-моему, литература. Вот это кинош, для нас киношников это сценарий, литература это сценарий. Тогда не пишут. Как-то все стало маленьким, понимаете? Нет там мощности, нет, ничего не приподнимается наверх. Все как будто
поверхностное
и мелкое. Ну, все. Не пишут для актеров конкретной роли. Сейчас, может быть, нескромно я об этом говорю, но не имею в виду никого. Просто я говорю, когда пишешь роль для актера, это совсем другое, вот для конкретного актера. Зная его возможности, зная его талант и так далее, и так далее. И все стало как-то мелким. Об этом я и говорю, понимаете? Нет, шок. Актер не может создать произведение. Актер создает образ. Произведение создает режиссер. Вот мне кажется, что мало таких работ, когда эта работа тебя шокирует. Когда бьет тебя, когда ты не можешь сидеть уже на стуле, хочешь пристать, хочешь выпрыгнуть куда-то, хочешь найти, это действует очень, шокирует. Вот нет этого.
А вы тогда скажите, ваши самые яркие, самые сильные впечатления зрительские от кого вы получали, в театре или в кино? Вот то, что осталось на всю жизнь, потрясение.
Ну, это перечислить просто я сейчас...
Много. Это все вам повезло.
Это много. Это много таких и режиссеров, много таких и актеров. Знаете, если я сейчас начну это перечислить, я не знаю, это и сам забуду, не вспомню.
А кого из великих артистов вы видели на сцене? Великого Алена Джапаридзе видели?
Ну, конечно, его... И Верику Анджапаридзе видел. Ну, вы если о Грузии говорите, то и Верику Анджапаридзе видел, и Сесилию Такаишвили видел, и Акакия Хурава видел, и Акакия Васадзе, и Серго работал рядом с Серго Закариадзе. Ну, работал сейчас, тогда я был начинающим актером, но... Я работал вместе, рядом на сцене стояли. Так что их очень много, много их.
Такие имена называете. Вот то же самое можно сказать и про русский театр, да? Про
русский мастеров. Театр, про русское кино. Что вы говорите? Мы общались.
Да.
Я не знаю, вот... когда мы работали здесь над спектаклем «Обвал» в Амхате, который ставил Тимур Чхаидзе, мы общались с Иннокентом Михайловичем, слушайте, гениальным человеком. Гениальным актером. Только общение с ним было одно удовольствие и одно счастье. А мы смотрели таких, я не знаю, вот я перечислил, сейчас не хочу это перечислять, потому что...
Ну, и сами сыграли, в театре же тоже работали, да, и вашего шекспировского Лира вы же играли, да?
В Лире я играл три роли. Лира играл... «Царство его небесное», Роман Шрикуадзе,
Шрикуадзе, да.
Нет.
Этот спектакль привозили в Москву, я его помню.
Несколько раз.
Да, да, да.
Несколько раз. Я играл там три роли. Я играл в первом акте короля Эдварда IV. Во втором я играл архиепископа Кентерберийского. И в третьем шута. Ну, это было решение такое. В принципе, в Ричарде нет шута. Но так это Роберт Стуро так решил, что как Ричард стал царем, ушел на трон, тут же появился шут. Ну, были времена. Главное, что я работал и... Мне посчастливилось работать очень хорошими режиссерами. Правда... Что касается кино, я часто выбираю их и отказываюсь от многих предложений. Но я работал с Тимуром Чхаидзе, я работал с Робертом Стуро. Не в прямом так смысле учился у Михаила Туманишвили, но... Очень многое он мне дал еще, потому что в то время, когда мы были молодыми, у него была группа в институте. С ним вместе в этой группе работал Тимур Чхаидзе, Михаил Туманишвили и Тимур Чхаидзе. И я очень часто посещал эти занятия. Так что могу даже сказать... что от Михаила Туманишвили очень многое не досталось. Потом работал с Тенгизом Абуладзе. Работал, я не знаю, работал очень талантливым режиссером с Вагифом Мустафаевым, азербайджанским режиссером, с которым я сыграл в трех фильмах три главные роли, с Александром Петровичем, фантастическим режиссером югославским.
Он, по-моему, делал «Мастера и Маргариту».
И «Мастер и Маргариту» сделал очень много, у него было фильмов. И он начинал с съемки фильма «Переселение». У них есть такой сербский писатель Цернянский. Это для них то, что для русских Толстой, допустим. И у него есть произведение «Переселение», где я... Это то время, когда мы с «Покаянием» были на Каннском кинофестивале. И он пригласил меня на главную роль. Французы тоже были заняты, французские актеры. Даже Бернардо Бле играл.
Ну, так закончился
Ирланд.
Этот фильм, сделали?
Закончился этот фильм, но, к сожалению, там что-то случилось. Потом «Царство ему небесное» и скончался режиссер. То есть и этот фильм, в принципе, и не вышел. Только в Белграде была премьера.
Почему вы из театра ушли?
Да.
Это как бы ваше вот принципиальное было решение?
Нет, это не принципиальное. Никакого принципиальности там не было. Я в кино... Я то, что актером я стал в театре. И стал благодаря Тимуру Чхаидзе, Мише Туманишвили, вот я говорил уже об этом, и Роберту Стуро. Это ихняя школа. Потом пригласил Тенгиза Абуладзе на эти роли. А работать с ним было, правда, счастье. И тот период, тот еще, это мы когда начали снимать? Снимать начали в 83-м году. Вот мы говорили, что шестидесятники там, это 70-х. Даже 80-х, это нерцы, это переходит,
ну, понимаете? Ну, так не пускали же фильм-то.
Фильм, это другой вопрос.
Вообще был кошмар.
Это другой,
да,
вопрос.
Такой путь прошел этот,
фильм. Да, конечно. Я же вам говорю, в 83-м году начали снимать. В 84-м году фильм был уже готов. А премьера даже в Доме кино здесь была в конце 86-го года.
Да, да.
А премьера была в 87-м году уже. Там два года лежала на полке. Но еще хорошо, что вообще вышел этот фильм.
Так вот, мы начали говорить с вами про ваш уход из театра. То есть это было случайно, стечение обстоятельств, потому что вы начали работать?
Стечение обстоятельств, а не потому, что какие-то принципиальные там вопросы, допустим, с кем-то, с режиссером. Ну, как вам сказать? Не знаю.
То есть вы с тех пор ни одной роли не сыграли в театре? После?
После нет. С 92-го года я уже в театре не работаю.
Не скучаете?
Иногда вспоминаю. Иногда вспоминаю, скучаю, конечно.
Ну, просто странно, в блестящей форме актер, да. Режиссеры есть, тот же Роберт Стуруа прекрасно работает.
Все.
Там есть, конечно, свои сложности, уже другого порядка.
Да, но это само собой, но...
Да.
И это, ничего общего это не имело как-то... Никаких принципиальных там разногласий.
Понятно.
Не было. Не было абсолютно.
А вы в театр ходите у себя-то? Смотрите что-нибудь или нет?
А вот в моем театре трудно. Немножко тяжело мне пойти. Но...
Все-таки болит что-то,
ну,
да?
Ну, конечно, что-то есть. Но это слегка. А, конечно, хожу и, конечно...
Ну, вот... Переходим к общим вопросам, Автандил Иванович. А что касается вообще культурной жизни грузинской сегодня, насколько она разнообразна и интересна? Вам самому интересно, что там что-то? Или вам кажется, что масштаб все равно другой?
Масштабы, нельзя так говорить. Вот, допустим, конкретно, может быть, сегодня что-то... Или происходит, или что-то не происходит, допустим, на том уровне, о котором мы говорим, и мы хотим, чтобы это было. Но это может быть время, понимаете, подготовка к чему-то, оно само собой. Есть какие-то паузы. Паузы, может быть, они творческие паузы, чтобы потом это вылиться в чем-то в большом. Это не исключено. Поэтому я знаю, что молодежь очень активно работает и в кино, и в театре. Сейчас вот в прошлом году я снимался в этом фильме, значит, у Параджанова. И после этого я еще снимался у совсем молодого грузинского кинорежиссера Згази Русадзе. Очень интересный режиссер, понимаете, много их. Их очень много. И сейчас уже и возможности есть какие-то, чтобы снять фильм и как-то... Ну, это трудно, конечно, фильм, это не только творчество, да, там должны вложить какую-то огромную сумму, без этого фильм не выйдет. Это не театр, несмотря на то, что и в театре сейчас трудно. Так что нельзя сказать, что это, вот этот процесс, она и движется, и работает, и, может быть, у меня желание огромное, чтобы это вылилось в чем-то в большом. И это обязательно. Обязательно произойдет, потому что невозможно, чтобы что-то остановилось. Не существует та сила, которая это остановит, как, ну, может быть, допустим, часто говорят, что осиновая, что на сине Бог отдыхает, там это самое. Но потом же идет какой-то процесс, да, идет.
Ну, смотрите, мы сейчас будет... все, кто был внутри Советского Союза, мы все вот это постсоветское время болеем, перебаливаем очень похожими болезнями, и общество в том числе. Вопрос у меня такой к вам. Такое понятие, как грузинская интеллигенция, сегодня еще существует?
Конечно. Ну, это тоже творческий процесс, понимаешь? Все то, что происходит, творчество. Ну, как вам сказать? Ну, и существует, и общаются, и творят, и живут, творят, любят.
А это как-то воспроизводится, или это только остается представителями старшего поколения? А дальше?
Нет, по-моему, нет. Я знаю очень многих молодых людей, абсолютно другого, уже поколение совсем другое, да, молодые люди, которые живут какими-то добрыми принципами. Может быть, я неправильно выражаюсь, но без доброты ничего не существует. Невозможно вот говорить с человеком и не смотреть в глаза. Я ненавижу, когда даже очки надевают, потому что я глаза не вижу человека. Я говорю с ним или с ней и не вижу глаза. А вся информация идет от глаз. Так что вот эти люди и живут так, и эти молодые люди, это, и творят творчество. Вот этот процесс в Грузии идет, и это очень интересно. Даже очень много театров там открылось, понимаете, работают. Нравится, не нравится, это другое дело. Есть какой-то уровень уже, нет этого уровня пока, но она же существует.
Ну, подождите, что касается творчества, это я понимаю. А вот то, что касается обмена какими-то идеями, мнениями, обсуждениями, дискуссиями. Вот я просто вам приведу пример. Там же в Тбилиси, что такое? Это же не просто театры или там какие-то, или семья там такого-то, или артист такой-то. Нет. Это дом как сообщество людей, как общность. Дом Параджанова в Тбилиси, дом Кочи Аурелии Кате Махарадзе. Это же все невероятные какие-то космические системы.
Без этого грузины жить не могут.
Да.
Были эти дома, да, тот, что вы сейчас сказали. Дом Параджанова, дом Софико, дом Коте, понимаете, дом Вериконджи Паридзе, допустим, да? Там Коте и Софико создали театр одного актера, то все прекрасно, ходили люди. Все, в чем дело? Без этого нельзя жить. Почему я говорю о творчестве, потому что сама жизнь творчества для нас с вами, для любого человека, творящего, не обязательно, что он работал в театре или снимался в кино, он же творчески подходит ко всему. Я не люблю тех людей, которые не творчески подходят к обыкновенной жизни. Я сам даже в моей профессии ненавижу быта. Не люблю я это. Если что-то не приподнято, если кто-то на пьедестале, не в прямом смысле, а возвышенном, я говорю, не стоит. И если ты живешь только и ходишь, и ты не можешь, и не мечтаешь шагать в облаках, ну тогда зачем жить? А сегодня кто-то сейчас нас, может быть, слушает и может сказать, что это ненормальный человек, который, о чем он говорит. А я люблю этих ненормальных. Я уважаю даже этих ненормальных. Я не люблю ни режиссеров, ни актеров, ни художников, ни писателей, которые по догмам как-то мыслят. Не люблю. Мои профессии, я не имею права говорить о других профессиях, но в моей профессии, когда мы знаем, как сказать вот это или то слово, или как начинаем плакать, как смеяться, все знаем, но это же не творчество. Я в своей, громкое очень слово, но карьера, да, допустим, скажем так.
В своей творческой судьбе.
Да.
Карьера
такое слово. Часто говорят иногда, что вот что-то актер тоже обманывает, это актер. врут, конечно, что все время они о чем-то мечтают, они не думают ни о чем, а входят так в роли, что ничего не слышат, ничего не понимают. Это все вранье. Все вижу, все чувствую. Если на сцене, на кулисах все происходит, все знаю. Если перед аппаратом, все чувствую, всех чувствую. Но играю. Понимаете, если единственный раз очень маленький, несколько секунд, может быть, секунд 3-4 в моей жизни было, когда я потом не вспомнил, как я что-то сделал.
На сцене?
Нет, перед аппаратом. Угу. Перед аппаратом. Но когда люди говорят, что ничего не понимают, ничего не слышат, ничего не, ни о чем не думают, и играют и ходят, это вранье. Это неправда.
Как Раневская говорила, что если бы я ничего не соображала бы на сцене, если бы я не отдавала себе отчет, я бы упала в оркестровую яму.
Конечно, прямо. А там не падают. Ничего не думают, но там не падают. Себя они.
Скажите, давайте вернемся к покаянию. Я хотела все-таки вернуться к этой работе, потому что тем более она... Как вот вы говорили там про шок, да, вот что такое произведение искусства, которое вызывает шок. Мало этого, оно еще имело невероятное влияние на атмосферу в стране. То есть это был не только факт искусства, но и явление
общественное,
конечно.
Политическое, да.
Сегодня я даже не могу даже рядом ничего поставить по силе воздействия. Почему так произошло? Почему тогда, когда общество было намного скованнее, гораздо меньше было свободы, их практически вообще никаких не было. Это производило такой ошеломляющий эффект. А сегодня, когда есть все и когда все можно говорить, в принципе, есть абсолютная свобода творчества, произведение такого масштаба не создает.
И к этому привыкнут, наверное, художники. Когда обо всем можно говорить, к свободе, говорю. Но тогда... В то время уже мы как-то привыкли к той манере жизни и к тем способам, понимаете, всегда находили такие художественные выходы. Они не теряли уровень, они не теряли творчество. К тому же, я думаю, что часто это помогало нам. Так мы обманывали власти, что это помогло нам больше найти какие-то ходы творческие. Нам, когда я говорю, я себя не имею в виду, это больше касается режиссеров, которые создают, как я вначале говорил, произведение.
А вы когда вот начали работать над этим фильмом, вот вся ваша команда во главе с Тенгизом Абуладзе, вы понимали, что это непроходимый материал?
Да, говорили об этом. В принципе, говорили. Но я никогда об этом не думал. Я даже не думал о том, пойдет, не пройдет. Это не имело уже значения. Там мы вошли в такое русло. Там мы начали, там все как-то выстроилось так, что ни о чем мы не думали, кроме работы, часто я употребляю это слово, что найти лучше, кроме творчества. Я вам скажу, у меня не было ни одной сцены там в фильме, чтобы не было вот... Любая сцена, 2-3 варианта, любой сцен. Мы репетировали, мы играли и один вариант, и другой вариант, и третий вариант. Тенгиз Евгеньевич потом выбирал, какой вариант снимать. А мы им показывали, даже никогда не забуду, вот оплакивание сына в конце, помните?
Да.
Там точно было 3 варианта. Я ему сыграл один вариант, сыграл другой вариант, сыграл, даже третьего уже не понадобилось сыграть, потому что он сказал, когда то, что вошло в фильм, когда мы сыграли эту сцену, сказал, что не надо больше, вот это будем снимать, вот этот вариант. Я вам расскажу хорошую историю про покаяние, ну, хорошую, как интересную для актера, допустим. Мы начали съемки в Батуми. А в это время я был на гастролях с театром. Я прилетел, группа уже была в Батуми. Я прилетел в Тбилиси, вылетел в Батуми, и Тагиз Евгеньевич мне дает текст и говорит, что Автандил, вот этой этого текста нет в сценарии, и вот этот монолог надо читать. Но у него была идея такая, что вот читать этот текст, знаете, как читают чиновники. И глядя на бумагу, там, что написано, иногда и поднимают голову.
Ну, без выражения.
Да, без выражения, как чиновник. Мне так понравился этот, если помните, этот монолог с балкона.
Конечно.
Да. Так это мне понравилось, что я не знал, что делать. Ну, я спросил Тагиза Евгеньевича, я говорю, на этом объекте мы сколько будем времени, сколько будем снимать этот эпизод, целый эпизод там. Он сказал, что приблизительно неделю. Я умоляю, говорю, Тагиза Евгеньевич, давай вот эту сцену мы снимем последний день. А он ни в чем никогда не отказывал. Я не помню всего вот сказанное «нет». Это я не помню. И вот я начал работать над этим текстом, над этим монологом. Начал работать, начал как актер, обыкновенный актер начинает работать над текстом, что можно, как, что за явление здесь, что происходит, что, почему этот текст, почему такое, когда... Я дошел до того момента, ну, что это у человека обязательно истерика. Я начал разрабатывать эту истерику. Это один. Без режиссера, безо всего происходит это. Я должен показать ему предпоследний день, что я сделал. А как это я показал, потом я вам расскажу. Значит, начал разрабатывать эту истерику. Но... Ничего не выходит, потому что этот голос, вот этот крик, голос меня самому мешает, ухо, невозможно это слышать. Потом дошел до того, что истерика не только крик, истерика может быть и абсолютно, абсолютно спокойная, истерика может быть там даже с юмором что-то сказано и так далее, разрабатываю это, делаю это, ну, в конце концов до какого-то уровня я это довел и... Прихожу в гостиницу, я должен сейчас прочесть в гостинице, в номере гостиницы,
показать этот монолог.
Вот этот монолог. Ну, я, конечно, я не скромный актер, поэтому я и начал там орать, кричать, я не знаю, что это. Это самое... Ну, я почувствовал, что ему это понравилось. Понравилось, и сказал мне он, Автандил, говорит, не надо ничего менять, только сократи переходы из одной истерики в другую. Там эти переходы. Ну, я думаю, сейчас, что за проблема? Конечно, сокращу. Пришел в номер, начинаю это работать над этим, развалился весь монолог у меня. А утром у меня уже съемка. И до... Помню, до 5 часов я работал, чтобы сокращать эти. И оставить все так, как было, и сократить эти переходы.
И чем все кончилось?
И тем, все кончилось тем, что на другое утро мы прямо сняли эту сцену. Знаете, что дело? Вот это такой творческий дубля. Был подход ко всему. К любой сцене в этом фильме. Это благодаря Тенгизу Абуладзе. Потому что был он, который все время, вот опять это слово повторяю, но творил, и жил добротой.
Автандил Иванович, у нас уже заканчивается время, и у нас получился такой тост развернутый за тех, кто творит, за тех, кто превращает свою жизнь в творчество.
А иначе нельзя жить.
За тех, кто презирает быт, потому что быт ничего не дает, никакого развития.
Не то, что не дает, иногда их, ну, не хочется так жить.
И не надо. Спасибо вам огромное за то, что нашли время для нас. Я вам желаю успехов и низкий поклон всем вашим товарищам, коллегам, которые умеют свою жизнь превращать в праздник. Спасибо вам
огромное
большое.
Огромное вам спасибо и за то, что вы пригласили меня. Я думаю, что у нас получился такой творческий разговор.
Да, да.
Может быть, абсолютно неинтересный для кого-то, но...
С такой эмоциональной заразительностью.
Для меня было это интересно. Не знаю.
Спасибо.
Спасибо.
День